«Танюша!» – прокричала домработница Ритуся. «Танюша, суп стынет! А?» «Б, суп стынет! Иди скорей, говорю!» Таня вышла из своей комнаты и побрела в сторону столовой, выходящей всеми окнами на террасу, где по летнему времени Ритуся всегда накрывала ей обед. «Вы чего орете, как резаная?»
«Я не ору. Я говорю, что суп на столе и сейчас остынет. Садись и ешь».
Таня засунула руки в карманы джинсов, посмотрела на свои босые ноги и пошевелила большими пальцами. Ярко-алый лак на них уже порядочно облез. «Ритуся», — начала она задушевно, — «я вам 1000 раз говорила, что в середине дня я есть не могу. Говорила или нет?»
«Говорила», — согласилась приготовившаяся держать оборону домработница. То, что она собирается держать оборону, было видно по ее спине, ибо лицом она к Тане так и не повернулась.
Половником зачерпнула из медной кастрюли щи, налила в мисочку и понесла на стол. Таня все стояла и рассматривала свои голые ноги. «Надо бы педикюр сделать. Только когда его делать? И вообще нужно экономить, потому что ее скоро уволят с работы. А педикюр — это недешево. А если я вам говорила, что днем не ем, почему вы мне суете ваш дурацкий суп?»
«Потому что надо есть первое», — ответствовала домработница, уверенно, словно разговаривая с воспитанницей детского сада и разъясняя ей пользу манной каши. «Садись, садись. Что ты стоишь?»
«Да не буду, я сказала. Щишки, как ты любишь, щавелевые, с укропчиком, с яичком. Глянь, я положила. Ну чего не поесть-то? Поедешь опять по ресторанам шастать. Чего ты там не видала в ресторанах этих?»
Таня уселась за стол и взяла ложку. «Я не шастаю по ресторанам», — сказала она.
Взяла здоровенный ломоть свежего черного хлеба, макнула его в соль и откусила. «Я в ресторанах работаю, встречаюсь с нужными людьми», — продолжала она с набитым ртом и зачерпнула щи ложкой. Было так вкусно, что она даже застонала тихонечко.
«Вот и встречайся», — заключила победившая Ритуся. «Сиди там себе, кури свои цигарки и попивай кофеек, а щишек дома похлебай. И сосисочку я тебе сейчас сварю».
«Нет!» — закричала Таня. «Никаких сосисочек! Что вы, ей-богу! Вы же знаете, я не ем сосиски. Макс придет с тренировки, вот ему и варите».
«Да что я ребенка без обеда, что ли, оставлю?» — обиделась Ритуся. «Ну, не хочешь, как хочешь. Тогда чаю с мяткой. Смотри, какая у нас мята выросла. Не мята, а кипарис прямо».
Таня оглянулась на Ритусю, которая держала в руке некий веник и нюхала его, закрыв в экстазе глаза.
«Действительно», — пробормотала Таня, — «на мяту не похоже, а похоже как раз на кипарис».
«Что ты понимаешь?» Некоторое время хозяйка и домработница молчали, находясь в полной гармонии. Хозяйка хлебала щи и жмурилась от наслаждения, а домработница заваривала мяту в полосатом кувшине с крышкой. Укутав кувшин чистой салфеткой, Ритуся водрузила его на стол прямо перед Таниным носом. Оттуда сразу остро запахло свежезаваренной мятой, летом, молодой травой, солнцем, в общем, счастьем. Затем Ритуся, как бы между прочим, выставила на стол огромное блюдо с малиновым пирогом и тут же приволокла любимую Танину чашку. Эту чашку ей подарили на день рождения адвокат Павел Астахов и его жена Светлана. Чашка была не простая, а со смыслом, и Таня каждый день из нее не пила, жалела. «Когда у тебя работы много, — сказала Светлана, вручая ей синенькую коробочку с ленточкой, — нальешь в нее чаю, навалишь на блюдце вкусного и сиди работай. Я Паше точно такую же подарила для вдохновения. У вас, у бедных, вечно работы много. Так вот ты пей,
рассматривай ее и думай, что скоро отпуск». На чашке и вправду были нарисованы море, пальмы, солнце, негритянский профиль и еще какие-то очень соблазнительные вещи. Таня эту чашку обожала. Ей нравилось думать, что Павел Астахов решает свои жизненные головоломки и пишет свои книги с точно такой же чашкой, как у нее. «Чашку уберите», — велела Таня, разгадавшая Ритусин маневр. «Пирог я все равно не буду». «Да как ты не будешь? Смотри, какой красавец! Не пирог, а кипарис?» — осведомилась Таня. «Сама ты кипарис! Клубника вся сошла, вот из первой малинки, специально для тебя старалась, для тебя и для Максимки. Я не буду пирог», — повторила Таня, косясь на красавца. Она отодвинула пустую плошку, доела хлеб и дала себе слово, что до завтра есть не будет ни за что. «Вы знаете, где я работаю, Ритуся?»
«Знаю, это все знают.
А там, где я работаю, нужно соблюдать форму».
«Так ты соблюдаешь, не ешь ничего».
«Если б я могла не есть», — сказала Таня мечтательно и понюхала пирог. «Я бы, знаете, какая была красавица». «Ты и так красавица». «Да ладно вам, Ритуся, я красавица только когда не ем вообще, то есть совсем. Я даже от воды поправляюсь. Вот выпила стакан воды и килограмм набрала. Куда мне пироги есть? Ну, маленький кусочек, ну, просто так, Танюш, чтоб жить было веселее». Они бы еще долго припирались, если бы Ритуся вдруг не стала прислушиваться к каким-то звукам, доносившимся с улицы через открытое окно. Лицо у нее сделалось озабоченным. «Что такое?» — лениво спросила Таня. Она раздумывала, не съесть ли ей кусочек пирога. «В конце концов, от одного кусочка ничего ведь не будет. Или будет?» «Ты тогда хоть чайку попей», — предложила Ритуся. «Давай-ка я тебе чайку налью, свеженького, с мяткой. Ты пей, а я пока пойду у тебя в комнате приберу». «Не нужно у меня ничего прибирать», — рассеянно отвечала Таня, раздумывая о пироге. «Вы же знаете, когда я работаю, у меня на столе трогать ничего нельзя. Пожалуй, сейчас она его есть не станет. Она будет пирог есть вечером вместе с Максом. Они усядутся на террасе, поставят на стол пирог, начнут есть его и запивать чаем. А еще вчера она купила в крохотном продуктовом магазинчике, кажется, единственным уцелевшим из советского прошлого, мешок астраханской воблы. Они с Максом обожали воблу. Это называлось «пижамная вечеринка». Черт его знает почему. Вечеринки с воблой происходили исключительно летом. Они расстилали на полу террасы большой лист бумаги, садились по-турецки, чистили воблу и ели ее, сколько захочется. Таня всегда нарезала огромную миску свежих огурцов и еще черного хлеба. Макс запивал воблу газированной водой, а Таня — пивом. Рыбой по всему дому после такой вечеринки воняло еще дня два, но это никого не смущало. Значит так. Она поедет в город, повстречается с тем врачом, которого ей обещал Абельман, выяснит, отчего все-таки помер писатель Грицук, быстренько примчится домой, и они с Максом станут есть воблу, а потом пить чай с пирогом. Пирог на ночь, ясное дело, хуже не придумаешь, но должны же быть в жизни хоть какие-то радости. Вот как все будет. «Ритусь!» — прокричала Таня вслед домработницы, которая поспешно удалялась из столовой. — «Ритусь! А у нас есть черный хлеб и свежие огурцы? Если нет, придется вам сгонять в магазин». — «Да ничего не придется!» — издалека отвечала Ритуся. — «Огурцы у нас свои, кто не знает. А хлеба я сегодня на станции две буханки взяла». — «А куда вы делись-то, а?» Таня прислушалась, но ответа не получила. Пожала плечами, намереваясь отхлебнуть из кружки чаю с мятой, и тут в дверях, выходивших в сад и распахнутых по летнему времени, возник мужчина ее жизни. Таня совершенно про него позабыла.